высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о божественной литургии.
Мы уже говорили, что внутри алтаря находится престол посреди алтаря, а где-то сбоку, как правило, в левой части алтаря находится то, что называется жертвенник.
А это важно, отец Андрей. Вы сказали, как правило. А почему вот как правило, а что вот может быть и исключение, а если есть исключение, то почему?
Как правило, это в большинстве случаев так принято, но я не знаю, может, могут быть какие-то чисто технические там сложности или еще, ну, мало ли где совершается литургия, мало ли где, ну, может, в каком помещении, может быть, не прямо приспособленным под храм. В наше время мы можем столкнуться с тем, что Евхаристия может совершаться и в помещениях, которые были именно изначально не храмовыми, а приспособленными под храм. И, ну, мало ли, по каким-то причинам, может быть, в левой части того помещения, в котором приспособлен под храм, допустим, неудобно было расположить жертвенник, может быть, он в таком случае мог бы и располагаться справа. Но я, честно говоря, даже вот и не помню, не сталкивался.
То есть никакой символической в этом нет необходимости, да?
Нет, ну, наверное, нет. Тут какая-то, может быть, символика есть исторически сложившаяся. Вот почему жертвенник именно слева находится, северные, можно сказать, части. Я, честно говоря, даже просто не берусь эту символику объяснять, потому что я не встречался с описанием именно вот этой символики, почему именно жертвенник, вот он слева или от престола, или в северной части алтаря находится. Я имею в виду влево, поскольку алтарь ориентирован же сам, храм алтарной частью ориентирован на восток, да, если мы стоим лицом вот к востоку, к горнему месту, как он называется, то жертвенник, вот я и говорю, в большинстве случаев должен находиться слева от горнего места, от вот этой вот направленности алтаря, значит, севернее получается. Поскольку еще, как правило, когда говорим о том, как внутри устроен храм, то и различается северная сторона, южная сторона, восточная. Там, допустим, если в храме несколько пределов, еще алтарей, то обычно говорят, да, вот центральный алтарь, а еще есть вот северный алтарь, да, а есть южный алтарь, так принято говорить. Вот. Или предел. Еще алтарь, да, называют пределом. Северный предел, южный предел. Вот если исходить из такой вот традиционной ориентации внутри храма, внутри алтаря, значит, жертвенник находится левее или севернее.
Но если мы уже затронули эту тему, то в храмах, где есть три предела...
Может, и четыре, да, быть?
Наверху. Ну, давайте возьмем три. Просто мне часто приходилось видеть...
Ну, вот в нашем храме Благовещенском четыре предела, один наверху.
А я этого не знал.
Ну...
И что, там совершаются богослужения?
Конечно. В определенные дни по расписанию, ранняя литургия или еще, допустим, всеночное бдение или полилей, там, потом литургия может совершаться в одном алтаре, вот, а всеночное бдение там, в центральном, вот, а будничная служба, там, допустим, в северном или южном, а ранняя литургия, одна из ранних литургий на воскресные дни или праздничные на верхнем храме. И, кстати говоря, у нас как раз-таки предел-то, вот, алтарь в честь Благовещения освящен в верхнем храме, а внизу центральный алтарь освящен в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Отец Андрей, и какой считается, ну, не только центральным по местоположению, а по важности, вот как-то это разделяется, вот в какие-то особые храмовые праздники, вообще общецерковные праздники, всегда служится в центральном?
Ну, как правило, да, воскресные и праздничные дни обычно совершается литургия в центральном пределе, в центральном алтаре. Это, как правило, так.
А какой-то семантики северного и южного алтаря в зависимости от каких-то дней, праздников не существует? Вы не обращали на это внимания?
Я думаю, нет. Прямо обычно, как это как традиционно сложилось, как решит настоятель, я думаю, такой вот символической привязки здесь нет. Северный есть северный, по левую руку, если лицом стоять, предел алтарь. Южный есть южный.
А то я думал, вдруг в северном пределе, допустим, празднуются, ну, дни поминовения, скажем, русских святых, а в южной – византийских.
Нет, это скорее может быть привязано только если в соотношении с тем, во чье имя освящен тот или иной алтарь. Допустим, у нас вот здесь, в нашем Благовещенском храме, северный предел освящен в честь святого праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. А южный предел освящен в честь преподобных Ксенофонта Марии, их сыновей Аркадия и Иоанна. Ну и, допустим, если, например, праздник Сретения, в котором участвует святой праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, то на следующий день престольный праздник в их как раз пока в календаре он и будет престольный праздник совершаться именно службы в этом пределе, естественно. Я думаю, если, к примеру, ну где-нибудь, допустим, ну как сказать, например, если алтарь тот или иной, где их несколько в храме, освящен, например, в честь Дмитрия Донского, благоверного князя, может быть, поминовение воинов было бы уместно, будет уместно совершать именно в этом алтаре. Вот я думаю, такая привязка символическая, она возможна. А так, чисто вот исходя из пространственно-географических таких, ну, пространственных координат, там север и юг, тут, я думаю, вряд ли что-то можно символически усваивать.
Отец Андрей, а сейчас давайте ненадолго прервемся и сделаем подарок нашим слушателям. Давайте послушаем классическую запись песнопения «Ныне отпущаешь» Сергея Васильевича Рахманинова. Эта запись осуществлена, я считаю, героически еще в период гонений на христианство в 60-х годах хором под руководством Александра Васильевича Свешникова. И эта запись и напомнит нам о событии, которое имело место быть в христианской истории, в котором участвовал Симеон Богоприимец. Именно от его лица исполняется это песнопение. А с другой стороны, мы, по-моему, просто порадуем наших слушателей, чутких к музыке. Сегодня у микрофона радио Благовещения выступает протоиерей Андрей Спиридонов с рассказом о Проскомидии. Отец Андрей, итак, в северной стороне, как правило, алтаря находится жертвенник. И именно туда вы подходите, как я понимаю, непосредственно после облачения, да?
Да, после облачения священник и диакон, прежде чем подойти к жертвеннику и приступить к Проскомидии, еще умывают руки. Ну, сам процесс умовения рук, он может быть простым в том плане, что где-то находится в паномарке, рядом с алтарем, умывальник, полотенце, а может алтарник в паномаре вот, подойти с кувшином и полить, что называется, на руки. Ну, я думаю, здесь все понятно. Но при этом читается псалом, точнее, стихи из псалма 25-го. Звучит эта молитва, эти стихи из псалма следующим образом. «Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник твой, Господи, еже услышать имя глаз хвалы твоя, и поведать и вся чудеса твоя. Господи, возлюбих благолепие дома твоего и место селения славы твоя, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живота моего, их же в руках беззакония, десница их исполнися мзды». Аз же незлобием моим ходих, избави меня, Господи, и помилуй меня. Нога моя ста на правоте, в церквах благословлю тебя, Господи. Но мы видим, что в этой молитве, которая совершается при умовении рук, подчеркивается, взыскуется, можно сказать, и спрашивается у Бога именно, вот чтобы руки того, кто совершает, служит совершению, Евхаристии служит, приготовлению даров, они были чисты, чтобы они были неповинны тем грехам, которые могут вокруг царить. Но если, скажем так, вот прямая адресация, если так можно выразиться, вот в псалме Давида имеет в виду тех, кто делает беззаконие, и здесь говорится, что да не буду вот я участником этого нечестия, не погуби меня, Господи, с нечестивыми душу мою и с мужей крови живота моего. То есть мы знаем, что сам царь и пророк Давид, он очень и очень имел глубокое покаяние, потому что согрешал. Согрешал и в том числе вольным пролитием крови в тех столкновениях военного характера, которые были присущи его времени. Мало того, мы знаем, что он согрешил не только вольным-невольным пролитием благодаря этим военным действиям, но вольно согрешил тем, что, будучи обуреваем такой похотью, страстью к одной из замужних женщин, он фактически сделал все, чтобы ее супруг, ее муж погиб на поле брани. И был за это пророк обличаем от Господа, и осознав, что он тяжко согрешил этим пред Господом, он и слезно каялся, почему и 50-й псалом знаменитый, покаянный, является на свет. И вообще вот эта вот покаянная нота, она звучит во многих псалмах, и в том числе вот в этих стихах, которые читаются на умовение рук из псалма 25-го, тоже вот этот вот покаянный мотив, он звучит таким рефреном, что если приступаем к служению Богу, если действительно желаем Богу угодить, то мы не должны иметь какую-то общность, мы не должны иметь что-то общее с теми, кто творит беззаконие. Но здесь, конечно, современный там, священник, современный человек, он, когда вот эти слова произносит, и мы об этом тоже говорили, конечно же, мы имеем в виду прежде всего еще те страсти и грехи, которые воюют против нас самих, внутри нас. Потому что следование собственным страстям, следование собственным грехам, это есть тоже определенное восстание против Бога. Это то, что препятствует общению с Богом. А священник, который совершает умовение рук, чтобы в дальнейшем служить совершению Евхаристии, он служит совершению самого главного и страшного в этом смысле, ответственного делания, самого главного таинства богообщения в причащении плоти и крови Христовых. Поэтому вот, вот эти вот слова этого псалма с таким достаточно таким покаянным рефреном и мотивом здесь звучат.
Рассуди меня, Боже, ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Искуси меня, Господи, испытая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами, пред моими очами, я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. И злонамеренных я, о Господи, ненавижу собрание, и в невинности руки хочу я хранить. И жертвенник Божий с хвалой обходить, чтоб славить Творца за благие деяния. Души моей с грешными не погуби, не погуби. Злодейство у них одно лихоимство. Возжелали они греха им стоимства, их руки по локоть в невинной крови. Да избавь меня, Боже, Тебя я молю, да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое, о Господи, сохраню как святыни, в доме Господнем благословлю. Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою.
После этого священник с диаконом подходит к жертвеннику, где предварительно диакон должен уже все приготовить. Ну, в отсутствие диакона священник должен был, как правило, заранее все тоже приготовить. Ну, в большинстве случаев, если нет диакона, священник, когда этим занимается, заходит в алтарь, и даже еще в большинстве случаев до чтения входных молитв, или, может быть, после чтения входных молитв, но обычно еще до облачения, все необходимое подготавливает, расставляет на жертвеннике. Или, как я уже сказал, предварительно этим занимается диакон, после чего вот облачаются священник с диаконом и уже для совершения проскомидии подходят вот полностью предуготовленными, и на жертвеннике все тоже уже должно быть готово. Ну, можно кратко попытаться описать, как это все выглядит на жертвеннике. Во-первых, стоит по левую руку от священника, лицом священник стоит к жертвеннику, стоит дискос. Дискос представляет собой такую тарелочку среди евхаристических сосудов, имеющую вогнутую форму на высокой ножке. Поэтому сама тарелочка, она возвышается на жертвеннике. Внутри тарелочки могут быть разные изображения. В современной практике такого вот стандартного софринского изготовления, как правило, это изображение Рождества. То есть мы видим выгравированную картинку такую, где изображен Христос в яслях, Богородица, волхвы, пришедшие поклониться Христу вместе с ангелами, и сверху звезда Рождества. Ну, это не случайно, потому что сама Проскомедия, она имеет такую, как мы уже вот говорили, символику, связанную и с Рождеством. Дары, когда покрываются, это, с одной стороны, и как богомладенец Христос в яслях, но это же одновременно и как гроб Христов. Покрывается тоже вот пеленами тело Христова, снятое с креста, и полагается во гробе. Но помимо изображения сцены Рождества, можно найти на дискосах другого времени изготовления и другие изображения. Это и Христос, который возлежит как на престоле, именно как некий отрок. Приходилось видеть именно такое изображение. Видимо, таким образом он символизирует собой сами дары святые и в окружении двух ангелов. А сверху такой в виде голубя спускается Святой Дух. То есть действие благодати Божией символизирует такое изображение именно применительно к Евхаристии. Ну, то есть в разные времена на евхаристических сосудах, и вот в том числе на дискосе, мы можем найти разную практику изображений.
Отец Андрей, но все изображения, которые мы можем встретить на дискосах, они все-таки укладываются в какую-то единую символическую картину?
Ну, как я уже сказал, это прежде всего Рождество и Голгофа, то есть и крест. Одно оказывается здесь взаимосвязано, хотя по времени это, можно сказать, начало и, в общем, кульминация, уже почти финал евангельской истории. Но обязательно присутствует символика крестная, то есть изображение креста присутствует на тех или иных евхаристических сосудах, изображение ангелов, изображение Богородицы. Кстати говоря, на чаше могут быть изображения тоже вот различные, орнаментального характера. Может, с одной стороны чаши изображаться непосредственно Господь, по другую сторону крест, изображение Богородицы тоже на чаше сбоку будет с одной стороны. С другой стороны будет, может, изображение Иоанна Крестителя Предтечи. Может быть, ну, более какая-то простая символика. В общем, это зависит от времени изготовления чаши, от тех или иных местных традиций. Может, кстати говоря, вот на такой вот чаше, по-моему, современной, изготовленной в Сербии, например, там присутствовало, я обратил внимание, изображение виноградной лозы. Ну, кстати говоря, вот виноградная лоза – это вообще один из древнейших символов христианских. Собственно говоря, он символизирует, он и связан напрямую. Виноградная лоза – это символ Евхаристии в древнем христианском символическом образном ряду, как и вообще символ церкви, потому что церковь, она подобна лозе, которая привита непосредственно вот к телу Христову.
Ну, то есть, если я правильно понял, основной смысловой ряд – это рождение и через смерть возрождение, а значит и Евхаристия.
Ну, правильно, но рождение – это не просто рождение, рождение Бога-младенца, рождение Спасителя, а его крестная смерть, она предшествует его воскресению и победе над смертью. А отсюда и, собственно говоря, вот Евхаристия же мы говорим, что это бескровная жертва, и само понятие жертвы тоже – именно жертвы Христовой, крестной жертвы, она пронизывает собой, в общем-то, всю Евхаристию, всю литургию. И, кстати говоря, вот в Проскомедии с особой силой это тоже в молитвах, в цитатах из псалмов, из Священного Писания, в цитации некой, которая в молитвенном строе и проскомедийном присутствует. Значит, стоит вот эта тарелочка, которая называется дискос.
Металлическая, бронзовая?
Металлическая, чаще всего она... Ну, в основе она, может быть, если брать современное софринское производство, современное изготовление, она, может быть, наверное, используется тот или иной металл, то или иное современное литье, которое потом серебрится или покрывается позолотой.
То есть там нет никакого требования, чтобы это была именно бронза, латунь, серебро? То есть это может быть любой металл, но...
Но он все-таки посеребрённый или позолоченный. Mm-hmm. Ну, знаете, и, конечно, может она быть и чисто серебряная, наверное. Может быть, могла быть и чисто золотая. Но я, честно говоря, сам чисто золотых, например, не видел дискосов. Серебряные видел, но это, как правило, еще достаточно старые старого изготовления, дореволюционного. Такие раритеты, если где-то сохранились, вот, не оказались куда-то проданы, перелиты, там, не ушли за границу, до сих пор не пылятся где-нибудь в антикварных лавках, а вновь оказались в алтарях, то, да, может, эти сосуды могут быть из благородных металлов полностью.
И никаких украшений?
Ну, вот, вы знаете, наверное, могут быть какие-то чаши или дискосы с украшениями, но тоже это, наверное, скорее наследство, как это можно выразиться, еще дореволюционных каких-то богатых ризниц, еще достаточно такой древней традиции благоукрашения алтарей, каких-нибудь, может быть, царских даров. Вот мы об этом говорили, и повторюсь, что в те времена, когда церковь, она пользовалась какими-то преференциями у имперской, царской власти, естественно, те или иные храмы, не знаю, в Кремле, например, или в каких-то особо значимых монастырях, они могли включать в себя сосуды, которые были теми или иными благодетелями или даже царственными лицами пожертвованы. Наверное, они действительно тогда могли благоукрашаться самым разным образом, но если вернуться, не знаю, к обычной такой священнической практике, то, ну, лично я, например, никогда не служил на, скажем так, сосудах, которые включали бы в себя какие-то драгоценные камни. На серебряных сосудах, да, вот приходилось служить, вот еще дореволюционных, а даже вот чисто золотых или украшенных какими-то драгоценными камнями, повторюсь, я просто такие не имел чести близко созерцать. Вот. Рядом с дискосом, справа от дискоса, по правую руку от священника, стоит, как правило, чаша, потир еще называется. Если на дискос в дальнейшем при совершении проскомидии будет ставиться агнец, вот тот самый евхаристический хлеб, а потом там будут выкладываться внимаемые частички из других просфор, вот, в честь тех или иных святых, Богородицы прежде всего, а также частички из просфор, которые служат вот поминовению о здравии и упокоении, то в потир, как мы понимаем, вливается красное виноградное вино уже в смешении с небольшим количеством воды. Вот, помимо дискоса и потира, на жертвеннике непременно мы найдем копье. Это вот такой специальный евхаристический нож, который имеет такую треугольную форму больших или меньших размеров. Как правило, он такой остроконечный, треугольный, ромбовидный, с ручкой деревянной или пластиковой, и заточен с обеих сторон. Вот этот вот евхаристический нож, это вот копье, он, собственно говоря, и служит для вырезания, вынимания из основной просфоры евхаристического хлеба, который называется агнцем. Помимо вот этого большого копья больших размеров, мы также находим копья, может быть, одно или два еще меньших размеров, может быть, несколько. Они служат для вот непосредственно вынимания частиц из просфора других, которые, как уже отмечено было, служат поминовению Богородицы, тех или иных святых, и также о здравии и упокоении.
сегодняшней программе из цикла, посвященного божественной литургии, о Проскомидии рассказывал главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка Сергея Рахманинова, а также песня Сергея Савельева. До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.